Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это первый выпуск новой программы «Культ личности». Нет-нет, это будет не про историю, не про тиранов прошлого. Это программа про настоящие личности, их судьбы и взгляды на окружающую жизнь. И я счастлив, что первая гостья, которая пришла в эту нашу новую программу, в новую, созданную исключительно при помощи воображения студию, замечательная актриса Ингеборга Дабкунайте.
Спасибо.
Литовско-русско-заморская птица высокого полета. Я бы так сказал.
Приятно.
Здравствуйте, Ингеборга.
Вы меня поймали, я не знала, что это первый раз.
Да, это первый раз.
Ну что, мне, наверное, придется, извиняюсь, что перебила, что могу загадать желание.
Давайте.
Хорошо.
Давайте. Замечательно.
Ингеборга Дабкунайте – одна из самых известных на Западе отечественных актрис. Собственно, по происхождению актриса она литовская, родом из Вильнюса. В Каунасе получила актерское образование у знаменитого театрального режиссера Йонаса Вайткуса. Первые роли сыграла в спектаклях того же Вайткуса и еще более знаменитого Эймунтаса Некрошуса. В Литве, тогда еще советской, начала и сниматься. Но первую большую славу ей принес снятый на Мосфильме в годы перестройки и мгновенно ставший лидером советского кинопроката фильм о жизни валютных проституток «Интердевочка». Уникальная индивидуальность открыла Дабкунайте дорогу на Запад еще в самом начале 90-х. С Джоном Малковичем она играла на театральной сцене. В Голливуде снималась в таких лентах, как «Миссия невыполнима», «Семь дней в Тибете» и другие. Тогда же, в 90-е, выбрала местом жительства Лондон. И тем не менее, Россия была и остается той страной, в которой талант Дабкунайте реализуется наиболее полно. Большие роли в кино, телесериалах и на театральной сцене, участие в телевизионных гала-проектах – все это прежде всего Москва. Впрочем, сама Ингеборга категорически отказывается считать себя актрисой российской или литовской или британской по преимуществу. Она актриса 21 века, для которой нет границ, человек глобального открытого мира.
Для вас есть пророки в своем отечестве?
Пророки?
В своем отечестве, да. Вот такие абсолютные авторитеты.
Вы знаете, я не думаю, что есть кто-то абсолютный. Но есть люди, о которых я сейчас думаю, которые в свое время сказали что-то, что сбылось, например. И, конечно, к этим людям я отношусь с глубоким уважением и читаю, что они написали. Например, Андрей Сахаров когда-то сказал, когда его спросили про будущее, что одно из главных изменяющих вещей, или как, явлений, будет быстрота информации. Действительно, это сбылось.
Я не помнил, что эту цитату из него замечательно.
Да, и его уже нету. А то, что он предсказал, сбылось.
Абсолютно сбылось.
И, например, если вспомнить его, то я вспоминаю, как он выступал в Кремле, и он не очень это хорошо делал, между нами говоря.
Не блестящий был оратор, да?
Да. А человек был великий. Есть разные вещи, чему от разных личностей можно учиться и к чему приглядываться.
Замечательно, замечательно. Вы задавал этот вопрос, но совершенно не ожидал, что такое это действительно прекрасное и вечное, хотя при жизни до такой степени какое-то недооцененное имя человека, который действительно, так сказать, жил не в какой-то такой башне из слоновой кости, а вот он жил среди нас и болел за все, что происходило вокруг него.
Да.
Да? Вы много очень работаете в Москве, в России, и театр, и телевидение, телешоу всевозможные, и кино. Много тут, много на Западе. А что от вас, как от актрисы, как от художника, достается вот этой вашей маленькой Литве?
Вы знаете, я так не смотрю. Я относительно свободный человек. И раз меня жизнь кидает, или моя работа. Вот сейчас я снимаюсь в Норвегии. Мне дико нравится. И я надеюсь, что этот фильм, этот сериал увидят в Литве. Также я снялась в английском проекте с Кен Брана. Я тоже надеюсь, что это увидят в Литве. Сейчас все границы смылись. Я никогда не перестану быть литовской женщиной. Угу. И, конечно, может быть, так случится, что я снимусь в Литве. Я приезжала недавно, делала концерт с симфоническим оркестром Жанна Д'Арк на костре с прекрасным Гинтерсом. Да, Гинтерсом Ринкявичусом, ага. Прекрасным дирижером и его оркестром, это оратория Хонегера. И, конечно, мне приезжать в Литву счастье. Я езжу туда достаточно часто. Я не смотрю на себя как раздающий дар своим присутствием.
Я понимаю. Но знаете почему? Если бы речь шла не о Литве, если бы разговор был не с вами, я бы этого вопроса не задал. Но я просто вспоминаю, конечно, ту великую литовскую театральную, актерскую культуру, которую мы еще застали, вот ту вот, того периода, значит, советской оккупации, так, значит, его назовем, в частности, но вот мое самое сильное такое театральное впечатление от сцены, на которой вы вчера и позавчера прекрасно играли в спектакле Жанна, это при всем уважении к вашему творчеству, это, вы знаете, это аж какой-то 83-й год, и это спектакли Поневежицкого театра, и это великая, прежде всего, Мильтиниса, и это великая пляска смерти,
да,
с Баньонисом, Бабкаускасом и Далем Ринайте.
Да.
Спектакль, который шел 5 часов. 5 часов, и от которого невозможно было оторваться. Ну и много, и кино потрясающее,
конечно,
это литовское, во главе с Желякевичусом, условно говоря.
Да, я ему благодарна за то, что у меня есть работа в кино. Он повлиял на это очень сильно своей волшебной рукой. Но дело в том, что я вернусь к этому. Я не думаю, я думаю как раз, что это идет волнами. Вот был Вильтильнис, потом, я сейчас боюсь забыть кого-нибудь, но, скажем, появился Йонас Вайткус.
Вайткус, замечательный.
Мой мастер и учитель, который руководил Каунасским драматическим театром, где начинал Эймунтас Некрошис. И я там увидела его первые спектакли. Потом, конечно, таким двум большим художникам место.
В одной берлоге, да, было тесно.
И Эймунтас перешел к своим, потому что он знал десятку. Это называлось десятка актерская, прекрасная, с Костасом, с Морыгинесом, с которым мы снимались в Николаево Вилове, с Дали Историк, с Петкявичусом, чуть старше Влада Богданас. И я боюсь кого-то, Козловская, я боюсь кого-то забыть. И он сделал великолепные спектакли. Вайткус тоже с тем же самым Йозесом Будрайтисом. И я это еще, как сказать, я вернулась, грубо говоря, в театр из-за спектакля последние, которые я увидела на самом верху балкона на гастролях Каунасского театра в Вильнюсе. Мне было, я не знаю, сколько там, 16 лет, когда ты принимаешь решение, что ты будешь делать в жизни. И я любила только оперный и балетный театр. Драматический театр мне казался страшным и искусственным. Люди там говорили жуткими голосами. «Хочу чаю». И мне это было ужасно. Я думала, что люди должны на сцене петь или танцевать.
Или танцевать.
Это условность, которую я воспринимаю.
То есть полная противоположность Наташи Ростовой, которая, наоборот, ее фальш оперы смущала.
А меня, я это обожаю. И вдруг я увидела на сцене драматической людей, которые были настоящими. И я пошла в драмкружок. То есть я не пошла, меня друзья туда затащили, потому что я слишком стеснительная была. И там мне сказали, ну ты, кажется, прекрасно будешь играть всех мальчиков. Ну, я честно играла роботов, мальчиков, кошек и тому подобное. Даже какую-то даже девочку мне одну дали.
А действительно, что вы на сцену первый раз вышли в каком-то совершенно...
4 года мне было.
То есть у вас творческая биография примерно равна по длительности жизненной, да?
Ну, чуть короче. Чуть короче.
На 4 года. А как это так? Как в 4 года вы оказались востребованы на сцене?
Да. Моя бабушка работала в театре оперы и балета в Вильнюсе. И она заведовала оперными всеми певцами. Родители мои были очень молоды, семья была и есть очень дружная. И дети, а я была первым ребенком в поколении. Поэтому меня любила и мама, и папа, и тетя, и дядя, и бабушка, и все. И я приходила по рукам. Кто мог меня брать, тот держал. И центр жизни был у бабушки. И, конечно, а бабушка была, брала меня в театр 4 года. И я росла в театре. Мне театр дико нравился. Когда мне было 4 года, ребенок, который играл сына мадам Баттерфляй, Чучу-сан, он состарился. А приезжала итальянская дива Вирджиния Зиани. И для нее нужно было подготовить ребенка. И меня подготовили, я попела с литовскими примадоннами. И когда она меня увидела, это уже мне бабушка, конечно, рассказывала, она сказала, ну, во-первых, это девочка, должен был мальчик. Во-вторых, я всегда беру ее в гостиницу или его с собой жить, чтобы она ко мне привыкла.
Ух ты, какая подготовка.
Ну, ладно, попробуем, что делать. И после спектакля, вот это я помню, она мне подарила, а там она пела несколько спектаклей, потому что она приехала из-за великого тенора Вергилиуса Нарейки.
Нарейка, конечно.
Да.
Еще одно грандиозное имя.
Она пела, не знаю, сколько спектаклей, я не знаю, сколько я играла, но она мне подарила вот такой величины, это сейчас это мне кажется такой, наверное, она была такой, такой величины, Ваньку-встаньку розовую. И на сцене отдала все свои розы. И когда я вышла со служебного входа, ее ждала толпа поклонников. И когда я вышла, зааплодировали мне. И вот этого я не забуду никогда.
Ну, 4 года.
Да.
У вас сохранились воспоминания четырехлетнего возраста.
Да. Вот это я помню. Я помню, как я вышла.
Самое раннее ваше жизненное воспоминание?
Нет, конечно, я помню раньше.
Раньше, да?
Да, я помню руки папы почему-то, когда он на терке тер картошку. Я думаю, что это одно из самых моих ранних воспоминаний. Вот руки его с кольцом обручальным.
Чтобы драники печь?
Нет, он делал тефелины.
Понятно.
И, конечно, я помню, ну, как бы маму, тетю, дядю, бабушку. Я всех этих людей очень хорошо помню.
А какое самое дорогое воспоминание детства? Вот можно выбрать такое?
Нету таких.
Нету.
Есть какие-то яркие. Например, в основном я очень много жила и у бабушки, и с родителями. И когда театр был совершенно недалеко от дома бабушки. И можно было пешком. А тогда, знаете, детей пускали.
Ну, конечно.
И я не помню, сколько мне было лет, потому что потом я в театре играла много ролей. Я играла цыпленка в «Докторе Ипполите», а мечтала играть там обезьяну, но обезьяны играли только ученицы хореографического училища. Я мечтала обезьяну играть. Но потом я сыграла обезьяну.
Все-таки мечта сбылась.
Да, сбылась. Потом я играла Светлячка, я играла Эсмеральду маленькую, я играла Махальщика веером в Аиде, я играла Чертика в Фаусте, Ангела в Демоне. Я играла девочку, которая пела Гори-гори ясно с Петросом Генюшесом и Юлиусом Генюшесом. Они же сыновья Генюшеса, который был старшим дирижером. И мы танцевали в «Евгении Онегине», ходили в хоровод и пели «Гори-гори ясно», чтобы не погасло.
Ну, и тогда уже все, как бы, так сказать, сложилось и определилось насчет будущего?
Не знаю.
Или как?
Я не знаю, это вернулось как-то.
Какое-то распутье у вас было?
Конечно.
Вот, не туда пойти,
конечно,
а сюда.
Но, вот вспоминая про детство, я помню, как я шла в театр, а там такая гора. Я смотрю на эту гору, а там дети катаются на санках. А я иду в театр. И я думаю... Вот они не знают, насколько я счастлива, потому что я иду в театр играть. И я помню сейчас, что эта мысль у меня была. Я смотрела на них, остановилась, и как взрослый человек подумала, что я счастлива. Как я могла понять, что такое счастье вообще в те времена, я не знаю.
Ну, поняла. Скажите, а раскаивались когда-нибудь? Был какой-то момент разочарования, раскаяния в том, что выбрали эту профессию?
Я думала, что я могла бы делать что-то другое и быть в этом лучше. Но, если честно, то я, как у вас говорится, до мозга костей?
До мозга костей.
Да. Я, это, вы знаете, для меня сниматься, вот съемочная площадка, весь этот хаос, порядок, беспорядок, дисциплина, недисциплина, угу. Это счастье, театр тоже. Поэтому я не... Нет. Если коротко, нет.
Если коротко, нет. Замечательно.
Государственный театр нации продолжает эксперименты с новой драматургией. Такими словами предваряется афиша спектакля «Жанна» по пьесе молодого автора Ярослава Кулинович. Поданная как трагикомедия, пьеса все же близка к социальной драме постсоветского лубка. Богатая селф-мед-вумен Жанна, проросшая из дремучих провинциальных низов, в чьем прошлом отец алкоголик, любовь к которому, если и теплится, то только в приступе жалости к самой себе, и первый капитал, сколоченный на перепродаже китайских безделушек. Настоящим сеть магазинов и 28-летний Альфонс Андрей, успешный ровно настолько, насколько позволяет Жанна, любовница и генеральный директор в одном лице. Далее сценарий развивается по канонам типичного любовного треугольника. Андрей покидает Жанну и переезжает к 19-летней возлюбленной Кате, которая ждет от него ребенка. Бизнесвумен закручивает роман с давним знакомым, использующим героиню в роли свободных ушей для собственных семейных историй. В качестве преференции для, в общем, неспешного сюжета доморощенные бандиты, хапуги-строители, оставляющие Андрея и Катю на улице, и коварный замысел Жанны отнять у молодоженов ребенка. Явленная сотни раз архетипичная история встраивается в нынешний бытовой контекст современной России столь органично, сколь естественно в этой роли чувствует себя Ингеборга Дапкунайте. Вообще, велик соблазн назвать спектакль достоянием актеров, нежели остальных действующих лиц.
Ой, вы знаете, наверное, какое-то открытое обаяние просто. Я не знаю, просто постоянно улыбающаяся женщина, располагающаяся. Мне кажется, такой по жизни вообще трудно обидеть.
Конечно, хотелось бы таких актеров побольше у нас, естественно, чтобы в России они были. Недаром такой ажиотаж на этот спектакль. И спектакль очень разрекламированный в интернете, очень много отзывов, очень положительных. И прежде всего, конечно, об этой актрисе, об ее игре, конечно.
Играть рядом с Дапкунайте просто и легко. Исполнителю роли Альфонса Андрея Александру Новину стоять на одной площадке рядом со звездой, впрочем, совсем не обременитель.
С ней очень комфортно работать. Она очень чуткая, очень трудолюбивая. При том, что она известнейшая актриса, она у нее ни капельки нет звездности. Это так приятно и, признаться честно, так редко, вы знаете, я вот больше скажу, я мечтаю, чтобы сейчас приглашили какую-нибудь постановку, и мы с ней обязательно вместе с вами сыграли.
В заключение стоит добавить, что в июне 2014 года Ингеборга Дапкунайте получила премию имени Олега Янковского за смелое прочтение современной драматургии и воплощение заглавного женского образа в спектакле «Жанна».
Ну, например, позавчера, ну, бывает у нас, я принимаю ванну.
Да. Вы имеете в виду, поясним для нашей публики, слушающей и смотрящей, спектакль «Жанна», который вы играете на сцене Московского Российского театра наций.
Сначала в ванну лезет мой партнер, а потом он туда затаскивает и меня. Я включаю воду, она идет ледяная, ледяная. Но все равно куда деться, она течет, ванна наливается. Приходит партнер, мы играем сцену. Я должна мой текст, я должна сказать. Ты сейчас искупаешься, я уже в ванну налила воды, она теплая, нежная. И я говорю, думаю, нет, теплая, я сказать не могу. Я говорю, вода хорошая, я туда уже масло, лепестки, все такое. И перед тем, как его толкнуть в эту ванну, я повернулась спиной к залу и сказала, Саша, извини. Его толкнула. Да, нет, я не сказала Саше. Я сказала, извини. И толкнула, потому что вода была ледяная. А он думает, мне потом Саша говорит, что ты извиняешься? Ты сама сейчас туда полезешь. Я подумала, ты дольше сидишь, Саша. И я после этого полезла к нему. А мы в одежде там. Я полезла к нему. И я должна сказать, что, конечно, то, что вода холодная, мы не могли не знать. Mm-hmm. Поэтому сцена, конечно, шла по-другому. И когда я ему говорила, ну что, помыть тебе голову? Это было понятно, что я ему говорю, Саша, ты же понимаешь, на что мы идем. А потом, он молодец. А потом я полежала в этой ванной.
Он включился.
Нет, ну все, как бы, и дальше. Сцена прошла замечательно, должна сказать. Но в этом есть прелесть театра.
Ну, конечно.
И прелесть этого момента. Угу. Поэтому ничего не бывает одинаково.
Скажите мне, а великий актер кино и великий актер театра – это разные вещи? Не великий, не важно, выдающийся, замечательный.
Ну, есть люди, есть актеры, которые не могут и то. А есть люди, которые могут. Есть люди прекрасные, киноактеры. Но они не играют в театре.
Ну, мне таких, везло. Таких, в общем, большинство.
Ну, нет.
Ну, таких гораздо больше, чем актеров театра, которые могут.
Ну, скажем, Кевин Спейси и в театре, и в кино прекрасен. Угу. Джон Малкович также. Я говорю о тех, которых я знаю. А Кен Брана я только что снималась также. Рэй Файнс, пожалуйста.
Ну, да.
А Мэрил Стрип.
Эль Пачино, Аль Пачино.
Аль Пачино, Аль Пачино, Аль Пачино. Женя Миронов, Владимир Машков, Вдовиченков. Недавно смотрела его и в «Дяде Ване», и в «Левиафане», прекрасен. Маковецкий, Чулпан Хаматова.
Ну, это как раз театральные актеры.
Но они играют в кино прекрасно.
Как бы, да. Они играют в кино прекрасно, да.
Конечно, да. Транзиция. Хорошо ли я сказала транзиция?
Ну, вполне
не по-русски.
По-прибалтийски, я бы так сказал.
Из театра.
Мы за это так любили, этот прибалтийскую манеру говорить, акценты, все что угодно.
Из театра в кино, она, конечно же, ну, естественно, проще.
Проще, проще.
Она проще, и школа, естественно, сказывается. Потому что, конечно. Смотрите, и прекрасный Табаков Олег Павлович, и Ефремов. Прекрасные актеры.
Хотя есть великие театральные актеры, которые в кино не пришлись никогда. По двору вспомним тоже Юлию Борисову, вахтанговскую. Ну, тут тоже бывают сложные какие-то,
может быть,
такие, так сказать,
может быть,
транзиции.
Может быть.
Так скажем. Почему ваш выбор пал именно на театр наций?
Вы знаете, я очень хотела давно с Женей Мироновым что-то сделать. И он хотел. Это было взаимно. Иначе бы это не случилось. И мы как-то искали материал. Это очень важно, найти материал.
Ну да.
И Женя, когда... А мы время от времени с ним все встречались и все обсуждали. И когда он говорит, знаешь, вот у меня есть такая штука, зайди в театр. И он дает мне пьесу и говорит, это такая современная писатель, может, слышала. А я влюблена в Пулинович давным-давно. Я ставила ее читку на текстуре, не знаю, сколько лет назад. А я не вернусь. Я Ярославу знаю. Я говорю, как? Я пропустила эту пьесу. И когда я прочла, я спросила у Ярославы, вы не против, что я буду это играть? Потому что вы писали это на мощную, ну, скажем так, кровь с молоком, большую русскую женщину. Она говорит, нет, я буду счастлива. И она мне дала веру эту. И Женя также.
Вот что вас заставляет при такой удачной кино и телекарьере не бросать театр? Что вы получаете от театра то, что не может дать кино, телевидение, телешоу?
Ну, я думаю, что на этот вопрос отвечали люди гораздо умнее меня, и которые гораздо больше работают. А театр – это другая концентрация. Я не могу сказать, что я что-то люблю больше, но мне нравится погружаться. И все-таки театр – это очень это продолжительное погружение. У тебя есть процесс, который не прерывается.
Ну да, это продолжительное и последовательное такое.
Да. В кино все равно я сейчас студентов учу, поэтому... Я, например, на карточках пишу каждую сцену. Потом я складываю эти карточки. И сцены снимаются не по порядку.
Ну да.
Но у меня есть картина моей роли. А если сцену вырезают, я вынимаю карточку. Но я знаю, Вот что я начинаю отсюда, заканчиваю отсюда.
Как то интересно.
Здесь есть дырочка, здесь есть перескок, здесь есть, скажем, скачок времени.
Угу.
Можно меня назвать школьницей. И отличницей.
Я наоборот, я хотел спросить, а это вы сами придумали? Или...
Нет, конечно.
Угу. Ну, это потрясающе интересно.
Я думаю, что... Это мучает, по-моему. Но я не помню, как я к этому пришла.
Потому что помню... это вечный комплекс кино, что в начале съемочного процесса актер играет сцену, в которой он умирает, а в конце, в котором он чуть ли не рождается.
Но
там.
Все
поэтому
равно...
Это...
Знаете, все равно ты играешь только этот момент.
Ну, конечно.
В кино
конечно.
Ты играешь точно этот момент. И ты не думаешь. Ты... Если ты выстроил это все, то все равно это происходит только здесь и сейчас. Так же, как в театре, играя спектакль, это происходит здесь и сейчас.
Инга, а самый большой успех в вашей карьере какой был?
Это как мерить успех. Вот чем вы мерите успех?
А чем, тем, в данном случае, чем вы меряете?
Знаете, успех бывает разный.
Я понимаю, я понимаю.
Знаете, бывает
вот, я имею в виду, конечно, ваше внутреннее ощущение.
Самый разный успех. Наверное, самый первый, что я помню.
Угу.
У нас был спектакль «Уроки литературы», который был наш дипломный спектакль. И это было по Антуану де Сент-Экзюпери, «Маленькому принцу», но это как будто мы в школе изучаем «Маленький принц». И все было, 4 урока, по-моему. И мы дублировались, играли учеников-учителей, но я играла такую деревенскую ученицу, мальчика-девочку, мальчика, девочку. И я была уродлива. У меня была такая челюсть, естественно, мы же студенты, мы должны что-то... Я говорила говором. Тут проснулось мое подсознание, потому что вообще я выросла у бабушки, мамы, тети, дяди, папы, которые прекрасно говорили, которые были интеллигентнейшие, есть интеллигентнейшие люди с библиотекой, с черти знает чем. И вдруг я заговорила говором, которым... Говорили родители моего папы, которые фермеры настоящие,
с хутора.
У них ферма, у них свиньи, у них эти, как эти, коровы, курицы и все такое. Туда я приезжала только, ну я не знаю, ну, несколько раз. Ну как-то ребенку этот говор засел. И вдруг ни с того ни с сего я им заговорила. И я построила эту роль на этом. И она была достаточно смешная и грустная. И когда на премьере у меня был монолог огромный. Я была типа двоечница, неудачница. И мне надо было, меня вызывают отвечать урок, и я должна рассказать биографию Антуана де Сент-Экзюпери. Конечно, учитель думает, что я ничего не знаю. А я начиталась всего, и в голове у меня полная каша. Но я влюблена в этого Антуана де Сент-Экзюпери, и вот как деревенская девочка, я рассказываю про него, про его любовь, про то, как он женился, как он упал самолетом, как все. И я взахлеб это рассказываю. И на премьере, когда я это все наорала, зал вдруг взорвался аплодисментами. И тут я могу сказать, что так как это случилось со мной первый раз, смешанные чувства нельзя передать.
Ну, да.
С одной стороны, это какое-то счастье взахлеб, а с другой стороны, у меня было растерянно, что я дальше буду делать. Как? А как дальше играть? Они прервали спектакль. Что мы будем дальше делать? И потом это учитель мне говорит, садитесь, 3. И я поняла, что надо идти дальше садиться. Ну, вот это можно назвать успехом, наверное.
В вашем изложении действительно это незабываемо, да?
Это абсолютно незабываемо. Хотя потом мы играли...
Первое такое чувство.
Это первое
зала
чувство, да.
И того, что ты залом принят, это я понимаю. Скажите, а провалы были?
Конечно. Ну, как же? Столько лет, как не может быть провалов? Конечно.
Ну, провал какой был?
Ну, мы играли спектакль «Ричард II». И повезли его из Вильнюса, из театра Каунасского. Мы поехали, по-моему, поездами до Берлина. Из Берлина мы поехали автобусами до Эрфурта. Это мы говорим об 80-х годах. Из Эрфурта мы поехали в город Лейпциг. Нет, Дрезден, где проходил фестиваль Шекспира в тогда ГДР. У нас спектакль будет дико постановочный и, естественно, шекспировский и языковой. Я играла Изабеллу II, жену Ричарда. Нет, Изабеллу не помню, но жену Ричарда II.
Она не помним, но Изабеллу, жену Ричарда.
Ричарда, конечно, известная пьеса, естественно. И вот, а так как все, мы играем, 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 играем. И вот когда мы пошли кланяться, а зал был полный, когда мы начинали. И вот когда мы кланялись, подняли глаза, в зале сидело четверть. Ух ты! И вот это я бы назвала настоящим провалом.
Это настоящий провал. Это настоящий провал.
И надо было переться из города Каунаса, там все выделились так, чтобы потом все убежали.
Инга, а вот такое самое большое художественное впечатление в вашей жизни? Уже там
их много.
Ну вот что-то такое.
Очень много. Ну, очень много.
Трудно что-то вот
поставить. Трудно одно, потому что я не могу разделить. Пейнабауш – это одно. Угу. Некрошис с дядей Ваней.
Ну, я не обязательно о театральных впечатлениях
другое.
Говорю. Живопись, что угодно.
Знаете, самое недавнее, как ни странно, вот самое, одно из последних – живопись. Я дружу с Натальей Кулешовой, которая является замдиректором Русского музея в Санкт-Петербурге. Угу. И она с большой любовью ко мне относится, и это мне повезло. Она мне сделала экскурсию по Русскому музею, когда у них был выходной. Вдруг я остановилась около картины «Девятый вал». Угу. И я не могла поверить, что это картина, которая на всех коробках шоколада.
Да, это точно.
Я вам скажу, я замерла, села, и я не могла двинуться и оторвать глаз от этой картины.
Интересно, как, а?
Я себя не... Я подумала, так я же, наверное, ее никогда не видела в оригинале. Угу. И как же можно замаслить картину? И тогда я поняла, почему она такая... Я не поверила себе, что «Девятый вал» на меня произведет такое, ну, просто художественное потрясение.
Замечательно. Я как раз недавно в Третьяковской галерее, стоя перед Вайзовским, как раз подумал, а вот что, ведь в этом должно что-то быть.
А вы знаете, я тогда, когда я уже думаю об этом, был пустой музей. И за роялем репетировали какой-то концерт. И издалека неслась музыка. Девушка что-то пела красивое. И, может быть, вот этот сочетание пустого музея, музыки, фортепиано, атмосферы. И вдруг эта картина, вот она просто этим девятым валом навалилась на меня.
И, может быть, тот же Айзовский, который, в общем, всю жизнь рисовал это море, он и рассчитывал на это какое-то вот такое комплексное впечатление зрителя.
Ведь искусство, наверное, действует не только на тебя, но ты должен сделать шаг к нему.
Точно.
Потому что я знаю очень хорошо свои состояния усталости. И я помню, я ходила на какую-то гениальную картину, я просто спала. Угу. Поэтому это зависит еще и от твоей...
Конечно.
А тут был выходной, я играю
конечно.
Марию Федоровну, царицу. Угу. У меня как бы голова построена на, вот, наверное, на девятый вал.
Ну, здорово. Так, у меня есть несколько вопросов о жизни вообще. Что и главные ценности в жизни для вас?
Даже выпрямилась. Главные ценности?
Задумалась.
Конечно, я задумалась, потому что я, естественно, вот сказать, доброта, честность, это не, ну, она ничего не говорит, это слова. Любовь тоже ничего не говорит, потому что это... Но я верю, и это мое очень глубокое убеждение, что, конечно, зло можно достигнуть хороших результатов. И мы в истории в этом убеждались. То есть не хороших, а больших. Угу. Но любовью можно достигнуть великих дел, сделать великие дела. И все-таки для меня самая большая движущая сила – это любовь.
Это любовь.
Конечно. Потому что Я говорю о широком. И, конечно, есть родные, но я должна любить людей, с которыми я работаю.
А какие качества вы больше всего цените в людях?
В тех, с кем работаю?
Или... Как угодно.
Я
с
не
которыми
буду...
сближаетесь в той или иной степени, вот так вот, в работе,
давайте
в
сейчас
жизни.
Моих родных оставим, потому что давайте. Родные не подвергаются оценке.
Конечно, критическому они, анализу. Они выше
ты
этого.
Их
да.
любишь, и угу. все. И ты не говоришь, вот угу. он такой, она такая.
Ну, да.
Их любишь, и все. Угу. А, как ни странно, я люблю профессионалов.
Угу.
А, потому что профессионал – это человек, который делает свое дело честно, преданно. А талант – это бонус. Это дар. И если у профессионала еще есть талант, то это повезло. И если у тебя есть талант, то у тебя есть долг перед этим талантом быть профессионалом. Конечно, есть люди, которые вот так легко сходу могут. Но мои столкновения с большим талантом всегда связаны с тем, что они большие профессионалы. Будь это режиссер, актер, художник, писатель, не знаю. Это люди, которые освоили со временем профессию. Угу. В книжке написано, что если вы посмотрите на любого гения, то он в начале своей деятельности, этой деятельности посвятил 10 тысяч рабочих часов. Моцарт, Битлз. Угу. И там просто посчитано. Работай. Потому что да. талант может очень много. Есть люди, которые выйдут на сцену, у них от Бога. Ничего не сделать. Вот ничего не сделать с этим. Но рано или поздно навыки нужны.
Нужны. Это замечательная была книжка, уж мы много сегодня говорим о балтийских странах, такого, если вы помните, эстонского режиссера Вальдемара Панса.
Да.
У него было очень простое и очень емкое название «Талант и труд в творчестве актера». Да?
Ну, конечно.
Угу.
И даже не актер, я бы взяла...
Ну, в данном случае просто он писал.
И как бы кто бы ни был угодно. Люди угу. талантливые бывают в разных
конечно,
сферах.
Конечно.
Есть рестораторы талантливые, угу. есть предприниматели, есть, угу. я не знаю.
Инга, а какие качества, свойства людей для вас наиболее неприемлемы?
Я не люблю манипуляцию. Мне это неинтересно. Я не люблю зло. Это... Угу. Как бы, ну, это нормально. Мне неинтересные игры. Я достаточно... Вот что есть, уберите.
А какие недостатки вы прощаете? Способны простить?
Это зависит от обстоятельств. Я чаще всего, если человек ошибся, но он приложил все возможные усилия, или много усилий, то я, конечно, не буду. А потом очень много прощается таланту. Все сказав про профессиональность.
Да, видите.
Конечно.
Никуда от этого не денется.
Никуда не деться. Потому что талант – это что-то, что мы не можем объяснить.
Конечно. Талант еще, кроме всего прочего, это харизма, да?
Конечно.
Человеческая.
Мы с вами будем долго искать слова и найдем кучу слов, которые опишут вот талант, харизма, качество звезды, их любит камера, их любит сцена, они светятся или что-то еще. Но на самом деле это талант.
Это талант. Это талант, и это действительно, это вот как это не та химическая формула, которую можно разъять на какие-то компоненты, на какие-то элементы.
Я да, всегда это, говорю это, студентам, это что все равно это такая профессия, где есть момент тайны. Мы не знаем почему, в этом-то ее привлекательность.
Скажите мне, а в вашей жизни были поступки, которых вот вы стыдитесь до сих пор?
Конечно. Первый раз меня застыдила мама, я запомнила на всю жизнь. Ну, может, я застыдила меня не первый раз, но это я буду помнить всегда. Знаете, в детстве играешь, и ты вносишь во двор вещи, пледы, то, сё, пятый, десятый. И потом играешь, строишь там дома, палатки, черт я знает что. Я не помню, сколько мне было лет. А у нас была, есть у бабушки, предбанник, то есть двойная входная дверь и дверь. И мама вошла, закрыла за собой дверь, но не закрыла. А я разговариваю с подругой. И я ей говорю, вот если ты не вынесешь, не принесешь вещи, то ты с нами играть не будешь. А мама открыла дверь и сказала, ну почему ты так делаешь? А если у нее нет вещей? А если она не может? А если она гуляет с ключом, повешенным на шее? Ну как ты можешь так не брать кого-то играть только потому, что у нее нет каких-то вещей? Я это запомнила навсегда.
Да.
И я ее, за это ей очень благодарна.
Поразительно, поразительное воспоминание. Вы жалеете о чем-нибудь, чего вам не удалось сделать в жизни? Или, в общем, все удалось?
Нет. Знаете, я в тот момент, когда не удалось, очень жалею. Но потом...
Все проходит, жизнь продолжается, да?
Да, уже если потом будет завтра другом, надо будет пожалеть. Когда ты успеешь, тогда вы все время будете жалеть.
Чего вы боитесь в жизни? Старости боитесь?
Я не боюсь старости, я боюсь насилия. Но не боюсь. Если я читаю об этом, я не хожу, я не боюсь, что на меня нападут.
Угу.
Но вот это страшно. Болезнь родных очень страшно. Ой, я проходила это, и это... Это не страшно, если честно, но это больно.
Угу.
Но с возрастом ты понимаешь, я понимаю, что это часть. И люди уходят. И уходят самые близкие, самые дорогие. И поэтому боль потери, и не такой потери, что вот я там, а большой потери, она всегда есть.
Угу.
Если уходит очень близкий человек, то потеря остается, наверное, навсегда. Но это, наверное, называется взрослением.
Ну да.
И это как... Я становлюсь взрослым человеком.
Да, да, да.
И я не хочу этих потерь. Но чтобы
ты
я их боялась...
потому что ты чувствуешь себя еще более, наверное, каким-то одиноким из-за за еще большую часть жизни, окружающей тебя, ответственным.
Я их не боюсь, если так вот.
Угу.
Но я осознаю, что это больно.
Угу.
Я очень хорошо помню... В детстве, когда я была очень маленькая, я спала с бабушкой в одной комнате. И я ее настолько любила, что когда мне было там, ну, не знаю, ну, очень маленькая, 5-6 лет, даже, может, побольше, я просыпалась ночью и слушала, дышит ли она. Потому что я не знаю, чего это, я иногда боялась, что она умрет. Но она же бабушка все-таки. Но бабушка прожила до 103 лет. И...
Она совсем недавно, да?
Да, 5 лет назад. 5 лет. И вот тогда я боялась. А сейчас это чувство потери, которое, оно невозместимо. И с этим нужно жить. И с этим живут все.
Угу. Инга, вы можете вот как-то сформулировать ваше такое жизненное кредо? Какой-то главный принцип? Или это так, слишком риторично?
Это риторично, но я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что будет, когда я выйду отсюда.
Замечательно. Замечательно. Вы счастливый человек?
А как вы думаете?
Я думаю, что очень счастливый. Я думаю, человек с такой улыбкой не может не быть счастливым.
Спасибо.
Это уж точно. Причем эта улыбка, видимо, не столько следствие счастья, сколько, наоборот, притягивающее такое счастье, ваш врожденный какой-то такой, ваш врожденный дар, ваш врожденный талант.
Как говорится, у нас летит из ваших уст Божье ухо.
Инга, у меня напоследок несколько вопросов, так, связанных с обществом. Не впрямую, что ли, с политикой,
да,
но
да,
с обществом.
Да,
и знаете, почему я считаю себя вправе их задать, хотя в полном праве актера не интересоваться там политикой, жить вне всего этого. Но недавно я ехал в машине, и по «Эху Москвы» проводился такой какой-то опрос, значит, в связи с каким-то информационным поводом, спросили... Кого из публичных таких людей, известных людей, вы бы хотели видеть в политике? Первый позвонивший сказал: «Ингеборга Дапкунайте». И мало того, добавил, что хотел бы вас видеть на посту президента России.
Господи!
Представляете? А как раз уже была у нас договоренность с вами о встрече. Ну, просто вот уж, что называется, в листа. В листа. Ну, и кроме всего прочего, вы уже второй раз в скорости сыграете российскую императрицу. Да? Может быть, тот звонивший, он как бы, так сказать, и был под
лицо.
Впечатлением. Но
у
да,
нее
да,
все-таки
да.
был царь.
Да, да, у нее был царь. Но тем не менее, вот все это мне дает какие-то такие основания задать вам несколько такого рода, связанных с общественной жизнью и российской жизнью вопросов. Прежде всего, я хочу вас спросить. Вы на российское общество, на российскую политику, на то, что происходит в России, смотрите извне или изнутри?
Ну, я же нахожусь здесь. Угу. Это не проходит мимо. Угу. Конечно, я интересуюсь всем.
Угу.
Я не могу определить извне или... Ну, когда я приезжаю после 2 месяцев, то, конечно, я теряю какой-то.
Угу.
Но я, наверное... Знаю, что происходит, угу. конечно.
Угу. Ну вот вы вся такая западная-призападная. Как вам эти набирающие в российском обществе какую-то силу, а может быть, по вашему ощущению, там нет такие антизападные какие-то настроения?
Я, конечно же, думаю, что это не бывает с одной стороны. Никогда не бывает один виноват.
Угу.
Это как... Знаете, когда разводится пара...
Ну да, это...
Ну да, у него была любовница. Но откуда она появилась? Почему она появилась?
Ну да.
В браке всегда есть двое.
Угу.
И в отношениях есть двое. Бывает, как, конечно, сволочи.
Как гласит испанская пословица, брак – это танец, который, для которого нужно
да.
двое.
Поэтому всегда все сложнее, чем с одной угу. стороны. И так как у меня папа был дипломатом, то в какой-то степени я знаю... Хотя он рассказывал очень мало. Сложность машины, которая называется политикой.
Угу.
Насколько это сложно все, и насколько это многосоставляющий какой-то механизм. Поэтому судить с одной стороны, или угу. вот так с одной колокольни, так, и тут я тут приехала с Запада, и вот тут у вас тут так, тут все. Это я не могу. У каждого своя правда.
Угу. В вашем таком философском восприятии жизни и истории. Россия – это часть Запада, Россия – это часть Азии, или Россия – это вообще какой-то такой, значит, самостоятельная планета внутри планеты?
Я читаю достаточно интересную книгу про историю культуры России.
Угу.
И она называется «Танец Наташи». Танец, который она танцевала в «Войне и мире», угу. естественно. Наташа Ростова, русская аристократка, уже глубже мозга костей,
угу.
когда она слышит народную музыку,
да-да-да.
Она надевает платок угу. и идет, как русская деревенская угу. баба, танцевать. Вот в этом...
Что-то в ней просыпается, как в вас в том вашем дипломном спектакле.
Да,
угу.
но в этом это прекрасный образ России. Потому что это сложный образ. Это образ глубочайшей, великой, изысканной культуры. И вот этого народного, не скажу, как ужасном анекдоте про гонки. Все конем.
Ух ты, как... Загнуло такое слово, может быть, немного сленговое, но уж очень здорово, действительно.
Я думаю, что Россия в этом смысле, угу. как и каждая страна, несравненна.
Угу. А вообще, вот актеру, опять же, к лицу, что ли, какая-то политическая позиция, участие в политике? Или его место там не в буфете, конечно, но в такой все-таки башне из слоновой кости? Где
есть как-то... актер, а есть актер. Все очень разные. Рональд Рейган, как ну, бы да. мы над ним не издевались, угу. не смеялись, не подтрунивали, изменил мир. Все-таки он с Михаилом Горбачевым договорился, или Михаил Горбачев угу. с ним, но все-таки...
Хотя, казалось бы, такой уж был ястреб,
актер.
Да?
да?
И актер, и играл всегда
да.
ястреба.
Да, поэтому...
И в актерском своем прошлом играл роли этих самых, значит, отрицательных ковбоев.
Извиняюсь, но я не думаю, что профессия определяет характер. Есть умные доктора, а есть глупые доктора, двоечники. Мы все с ними сталкивались. Есть актеры, которые могут много. А есть идиоты. Так прямо и скажем.
Понимаю. А по-другому немного поверну этот вопрос. А вот какой, на ваш взгляд, идеал взаимоотношений художника и власти? Вообще должны ли быть какие-то взаимоотношения? Или, как сказал Мандельштам, власть отвратительна, как руки Бродобрея?
Власть делает свое дело. Мы свое. Я работаю в разных странах. Там разные власти. Всегда приходит в ум уже затрепанный пример шута и короля, когда шут всегда напоминал королю, что у него не очень хорошо, потому что никто не посмеливался.
Да, и имел на это право внутреннее какое-то. Да,
правда, их убивали иногда. Но есть фильм прекрасный, один из моих любимых, который называется «Мефистофель Иштвана Сабы», где художник...
Замечательным актером главной роли.
Мария Брандауэр, и художник идет на компромисс с совестью и говорит: нет, я только художник, и то, что вы убиваете миллионы людей, меня не касается, я художник. И это очень страшная и правдивая картина, и, естественно, как человека нас касается, и как художника нас касается.
Я вас понял, я потрясен нашим разговором и чрезвычайно вам за него благодарен.
Спасибо.
Чрезвычайно.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новую программу «Культ личности». Нам повезло. Ее первой гостьей была замечательная во всех отношениях личность Ингеборга Дапкунайте. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.